Реализация права. Параграф 1. Понятие реализации правовых норм – основные формы реализации права. Правовые нормы существуют для того, чтобы целенаправленно воздействовать на волю и сознание людей, побуждая их вести себя так, как предписывает законодательство, регулирует общественные отношения. Реализация правовых норм – это такое поведение субъектов права, в котором воплощается предписание правовых норм, правомерное поведение, практическая деятельность людей по осуществлению прав и выполнению обязанностей. Иными словами, это воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права. Реализация норм права есть непосредственный результат правового регулирования, конкретное его проявление. Реализация права как процесс может быть охарактеризована с объективной и субъективной стороны. С объективной стороны она представляет собой совершение действий, определенных нормами права. А с субъективной стороны реализация права характеризуется отношением субъекта к правовым требованиям в момент совершения предписанных действий. Субъект может реализовывать право, если он заинтересован в этом, из-за того, что он осознает свой общественный долг или из страха неблагоприятных последствий, а также руководствуется иными мотивами. Так как норма права, являющаяся правилом поведения, представляет собой единство гипотезы, диспозиции и санкции, то ее содержание предусматривает два уровня или способ реализации. Первый – это реализация диспозиции правомерного поведения, и второй – реализация санкций через принудительное воздействие на правонарушителя, осуществляемое государственной властью при противоправном поведении субъекта права. Нормы права по характеру предписанного ими поведения могут быть обязывающими, запрещающими и управомочивающими. Очевидно, что они воплощаются соответствующим поведением. Первое. Реализация обязывающих норм – это совершение поступков, предусмотренных диспозицией норм, имеющих положительное содержание и обязательный характер. В случае уклонения от исполнения реализации этой нормы переместится на второй уровень – принудительное привлечение к юридической ответственности. Второе. Реализация запрещающих норм. Выдержание субъектов от поступков, на которые нормами права наложен запрет, называется соблюдением. Например, воздержание от общественно опасных действий, наказание за которые предусмотрено санкциями норм. Когда эти нормы в отношении тех или иных субъектов не выполнены свои задачи, вступает в действие второй уровень – у реализации санкций норм. Третий. Реализация управомочивающих норм. Свершение субъектами по своему усмотрению действий, на которые они управомочены нормами права. Эта форма называется использованием. Например, субъекты права покупают и продают принадлежащие им на праве собственности вещи, используя диспозиции соответствующих норм, например, норм договоров дарения, мены, купли-продажи. Таким образом, использование, исполнение и соблюдение – это форма реализации права. Рассмотрим их содержание. Использование – это форма реализации права, которая выражается в осуществлении возможностей, вытекающих из дозволений. Характерная черта данной формы – это активное поведение субъектов, причем оно касается субъективных прав на свое собственное активное поведение, на использование предоставленных правом юридических возможностей, использование, например, юридического права распоряжаться объектом собственности избирательными правами. Соблюдение – это форма реализации, которая выражается в том, что субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами. Характерная черта данной формы – это пассивное поведение субъектов. Они не совершают действий, запрещенных юридическими нормами, то есть выполняют возложенные на них пассивные обязанности. Исполнение – форма реализации, которая выражается в действиях субъектов по осуществлению обязывающего правового предписания. Характерная черта – это активное поведение субъектов. Они совершают действия, предписанные юридическими нормами, то есть выполняют возложенные на них обязанности к активному поведению. Классификация норм реализации практического отношения тесно связана с избранием методов обеспечения нормального процесса реализации правовых норм и достижения требуемых законодателем результатов. Успех или неуспех перевода нормативных требований в реальное поведение людей в конечном счете связан с созданием материальной базы, с научно-техническим и ресурсным обеспечением, установлением оптимального образа жизни, созданием благоприятного морально-политического климата, с организационными мерами и тому подобное. Но также имеет большое значение субъективная сторона процесса осуществления права и средства прямого воздействия на волю и сознание людей. Если люди решительно отказываются повиноваться предъявленному требованию, то оно никогда не будет осуществлено в их поведении. Поэтому государство использует ряд методов для того, чтобы сформировать у граждан должностных лиц, коллективных субъектов правопотребность, желание и необходимость совершать предусмотренных нормах права действия. В истории можно выделить два основных средства воздействия на волю людей с целью обеспечения реализации правовых норм. Это обещание награды и угроза физическим принуждением или лишением каких-либо благ. В правовом государстве значительно меняется сфера и объем репрессивных, карательных и принудительных мер. Открывается возможность самообеспечения правовых предписаний. Цель права состоит в удовлетворении жизненных потребностей людей, поэтому должно устанавливаться принципиальное соответствие государственной воли с волей субъектов права. При таком условии перспектива состоит в постепенном отпадении необходимости специализированного государственного принуждения. Само содержание права обусловливает добровольное повиновение со стороны подавляющего большинства граждан. Однако самообеспечение норм права в обществе нельзя понимать упрощенно, так как можно заметить, что в определенные периоды развития ряда государств использовались методы командно-волевого, административного нажима, принудительного и даже репрессивные методы. Заинтересованность участников общественных отношений состоит в реализации принадлежащих им прав в сфере действия уполномочивающих норм, а более широко – за пределами действия запретов, ограничений и обязывающих велений. Государство не обещает наград за сам факт реализации уполномочивающих норм, а тем более не грозит лишениями за случай отказа от реализации предоставленных прав. Содержание уполномочивающих норм удовлетворяет воле их адресатов, а сам результат осуществления прав приносит желаемые блага. При осуществлении обязывающих норм затрачиваются человеческие силы, и в качестве определенной компенсации государство обещает какие-то блага. Исполнение обязанностей под угрозой возможно, но оно не будет качественным. Все-таки в большинстве своем люди исполняют юридические обязанности по внутреннему убеждению и с чувства долга. Правовые запреты реализуются преимущественно под угрозой наступления благоприятных последствий в случае их нарушения. Это могут быть лишение свободы, штраф, исправительные работы и другие санкции. Параграф 2. Применение права. Особой специфической формой реализации права является применение. Правоприменение представляет собой государственно властный способ организации осуществления норм права. С этим связаны социально-политические и юридические характеристики правоприменения. Специфика правового регулирования состоит в том, что воздействие на общественные отношения связано с установлением юридических прав и обязанностей их участников, а также с использованием данных прав и выполнением обязанностей. Применение права продолжает нормативное регулирование, заданное правотворчеством с помощью норм права, дополняя его индивидуальным под нормативным регламентированием, выражающимся в уточнении правового положения субъектов реально создавшейся обстановки, конкретизации их субъективных прав и юридических обязанностей. Поэтому применение права можно считать вторым, после правотворчества, средством правового регулирования. Если правотворчество является нормативным, то право применения индивидуально конкретным, поднормативным. В результате применения норм права происходит конкретизация правовых норм. Наряду с правотворчеством правоприменение является разновидностью правовой формы государственного управления. Правовая форма управления означает юридический способ внутренней организации, управленческой деятельности и внешнего организационного воздействия на управляемых лиц. Поэтому правоприменительная форма управления предполагает соблюдение ряда правовых требований, предъявляемых субъектом управления, процедуре управленческой деятельности, содержание управленческих решений, исполнение принятых решений. Она вносит законность как в само управление, так и в управляемую деятельность, придает управлению официальный характер. Правоприменение отличается от других форм реализации права тем, что здесь немыслимо бездействие, то есть пассивное поведение. Правоприменение носит производный характер, поскольку обеспечивает реализацию права третьими лицами. Применение одних норм одновременно требует соблюдения, исполнения и использования других. Отсюда правоприменение – это комплексная правореализующая деятельность. Правоприменение – это властная индивидуально-правовая деятельность, которая направлена на решение юридических дел и в результате которой в ткань правовой системы включаются новые элементы, индивидуальные предписания. Среди обстоятельств, вызывающих правоприменение, есть такие, которые связаны с возникновением правоотношений, например, при возникновении прав и обязанностей по пенсии. Но в большинстве случаев обстоятельства, предопределяющие применение права, выражают главную особенность правоприменения – необходимость государственно-властной обеспечительной деятельности в процессе правового регулирования. А эти обстоятельства таковы по своему характеру, что требует использования в процессе правового регулирования государственного принуждения. Таким образом, применение права – это властная организующая деятельность компетентных органов и лиц, имеющая своей целью содействие адресата правовых норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей, а также контроль за этим процессом. Правоприменением занимаются различные органы государства и уполномоченные им организации. Правоприменительная деятельность реализуется посредством следующих способов. Организационно-распорядительного, правосудия, общественно-юрисдикционного, административно-юрисдикционного, следственного, контрольно-надзорного, ну и других. В зависимости от степени жесткости правовой регламентации деятельности органов управления их и установления закона свободы правоприменителя в выборе того или иного варианта решения можно различать несколько разновидностей организационного распорядительного правоприменения. Первое. Стандартное применение права. Для него характерно принятие решения при наступлении стандартной ситуации, описанной в гипотезе, и в соответствии со стандартными предписаниями, установленными в диспозиции правовой нормы. Наглядным примером стандартного правоприменения может служить назначение пенсии по возрасту. Норма права закрепляет стандарт фактических обстоятельств, достижение возраста, размер заработной платы и другое. И стандарт правовых последствий. Пенсия назначается в определенном размере. Принятие решения о назначении пенсии конкретному лицу производится путем сопоставления каждой жизненной ситуации с нормой права, закрепляющей и стандарт фактических обстоятельств, и стандарт правовых последствий. Второе. Ситуационное нестандартное правоприменение. Юридической основой принятия решения при ситуационном правоприменении служат правовые нормы, устанавливающие компетенцию органов управления. В законодательстве такие нормы обычно выражаются формулами «в праве», «имеет право», «в случае необходимости», ну и тому подобное. Параграф 3. Стадии правоприменительной деятельности. Определенная последовательность совершения действий в ходе правоприменения дает основание говорить о стадиях применения. Первое. Анализ фактических обстоятельств дела, с которыми связано применение диспозиции или санкции правовой нормы. Второе. Выбор отыскания правовой нормы для определения поведения участников правоотношения или для оценки поведения, когда применяются санкции. Третье. Уяснение смысла и содержания норм права. Четвертое. Разъяснение нормы права компетентным государственным органам или иным субъектам. Пятое. Принятие акта применения права. Рассмотрим содержание перечисленных стадий. Анализ фактических обстоятельств начинается с определения круга факторов, необходимых для решения дела. После этого приступают к сбору, к процессуальному закреплению фактов, исследованию, установлению достоверности таких фактов. Они оцениваются с точки зрения истинности или ложности, их наличия или отсутствия. Сбор, анализ и оценка фактов, необходимых для решения дела, обычно проводятся не любыми доступными средствами, а с помощью определенных юридических средств, в установленных законом формах и порядке. В результате исследования фактических обстоятельств по делу устанавливается объективная истина. Выбор нормы права – это отыскание такой нормы, которая рассчитана на регулирование данных отношений. При этом проверяются подлинность нормы права и ее действенность, то есть неотменность, непротиворечивость нормам, обладающим более высокой юридической силой, характер действия нормы, пределы действия нормы во времени, пространстве и по кругу лиц. На этой стадии осуществляется квалификация, то есть решается вопрос о том, какая норма должна быть положена в основу рассматриваемого дела. Тесная связь и взаимообусловленность правовых норм предопределяют необходимость выбора в ряде случаев не одной, а нескольких норм, которые дополняют, развивают и корректируют друг друга, и лишь в комплексе создают правовую основу для решения конкретного дела. При выборе нормы важно также учитывать общее предписание и нормативный принцип соответствующего правового института, отрасли права. Если законодатель в пределах общего правила установил особое регулирование для специального круга отношений, например, в рамках общего порядка купли-продажи, особое правило установлено для купли-продажи объектов недвижимости, то более конкретная норма, обладающая такой же юридической силой, имеет приоритет при решении соответствующих дел. В некоторых случаях в процессе выбора нормы обнаруживается, что один и тот же вопрос регулирует две или более формально действующие нормы несовпадающего и даже противоречивого содержания – коллизия норм. Способы разрешения коллизий норм сводятся к следующему. А. Если коллизирующие нормы исходят от различных органов, то применяется норма, исходящая от вышестоящего органа. Б. Если такие нормы приняты одним органом, то применяются нормы, изданные позднее. Уяснение смысла и содержания норм права и разъяснение нормы права компетентным государственным органам или иным субъектам является стадием толкования. В результате данной деятельности устанавливается действительный смысл нормы, содержащей государственную волю, выраженной в ней. Последняя стадия – это принятие акта применения права или вынесения решения. Именно в принятии на основе нормы права, имеющего официальное значение индивидуального акта властного характера, решение суда, приказ руководителя предприятия и тому подобное, проявляется применение права в собственном смысле слова, в то время как все предшествующие стадии подготавливают условия для окончательного решения. Вынесение решения представляет собой акт, связывающий нормы права с конкретным случаем, властно распространяющий на него действия нормы, устанавливающие право и обязанности на конкретных субъектов права. Параграф 4. Акты применения права. Деятельность правоприменительных органов завершается оформлением соответствующего акта, который фиксирует принятое решение, придает ему официальное значение и властный характер. По отношению к конкретным органам и лицам акт применения права представляет собой обязательное к исполнению веления. За нарушение требований подобного акта виновное лицо несет ответственность как за нарушение нормы права, на основании которой он издан. Как правило, акт применения права оформляется письменно. В некоторых случаях он может излагаться в устной форме, которая обычно протоколируется, удаление свидетелей из зала судебного заседания, либо в форме официальных жестов, жестов регулировщика. В отличие от нормы права, акт применения права ограничен рамками конкретного случая и касается, как правило, индивидуально определенных субъектов, наделяя их конкретными полномочиями и налагая на них обязанности. Действие акта применения права начинается с момента его принятия, а прекращается после исполнения предписаний. Основания для классификации таких актов на отдельные виды многочисленны. Можно, например, группировать их в зависимости от субъектов, осуществляющих применение права, акты, издаваемые государственными органами и общественными организациями, органами местного самоуправления, администрации предприятий и учреждений. Акты органов государственной власти можно разделить на акты органов государственного управления, индивидуальные акты законодательной власти, акты суда и прокуратуры и другие. В зависимости от характера регулирующего воздействия акта применения права можно разделить на исполнительные, то есть организующие исполнение положительных предписаний норм права путем их применения и конкретным жизненным ситуациям, и правоохранительные, с помощью которых нормы права охраняются от нарушений. В свою очередь, правоохранительные акты разделяются на акты контроля и надзора, направленные на предупреждение правонарушения, обеспечение неуклонного исполнения правовых норм. Следственные акты, фиксирующие факты, относящиеся к правонарушениям, оформляющие материалы к применению юридических санкций. Юрисдикционные акты, решающие вопрос о применении или неприменении мер государственного принуждения к правонарушителям. И акты исполнения юрисдикционных решений. Можно делить акты применения права на индивидуальные, касающиеся конкретных заранее известных субъектов, например, приговор суда, назначение пенсии, и имеющие определенное общее значение, в результате принятия которых возникает целый ряд правоотношений, охватывающих большое число заранее не всегда известных субъектов. Решение о распределении материальных фондов, о строительстве гидроэлектростанции, например. Необходимо различать акты однократного действия, действия которых ограниченного времени, вынесения взыскания, например, и акты длящегося действия, реализация которых представляет собой продолжительное правовое состояние или требует периодически повторяемых действий, например, регистрация брака или поступление в ВУЗ. Официальный характер акта применения права накладывает определенный отпечаток на его внешнее оформление. В начале акта дается точное его наименование – приговор, приказ. Другие необходимые атрибуты – даты и место издания, указание полного наименования органа, издавшего акт, подписи лица или лиц, официально уполномоченных принимать акты подобного рода. И сложение содержания акта обычно распадается на три части – описательную, мотивировочную и резолютивную. В качестве примера рассмотрим решение арбитражного суда. В соответствии со статьей 127 АПК РФ решение арбитражного суда имеет следующее содержание и форму. Арбитражный суд принимает решение именем Российской Федерации. Решение арбитражного суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Вводная часть решения должна содержать наименование арбитражного суда, принявшего решение, состав суда, номер дела, дату и место разбирательства дела, наименование лиц, участвующих в деле, предмет спора, фамилии присутствующих в заседании лиц с указанием их полномочий. мотивировочной части решения должны содержаться краткое изложение искового заявления, отзывы на него, другие обстоятельства дела, установленных арбитражным судом, доказательства, на которых основаны выводы арбитражного суда, об этих обстоятельствах и доводы, по которым арбитражный суд отклоняет те или иные доказательства и не применяет законы и иные нормативно-правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, а также законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения. Резолютивная часть должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. При участии в деле нескольких истцов и ответчиков решение указывается, как разрешен спор в отношении каждого из них. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая взысканию в результате зачета. В резолютивной части решение указывает о распределении между лицами, участвующими в деле судебных расходов. Если арбитражный суд устанавливает порядок исполнения решения или принимает меры к обеспечению его исполнения, об этом указывается в решении. Параграф 5. Пробелы в праве. Применение аналогии закона и аналогии права. Под пробелом в праве обычно понимается полное или частичное отсутствие правового регулирования в той сфере отношения, которая объективно требует регламентации и без обязательных для исполнения юридических норм не может нормально функционировать. Пробелы в праве могут быть выявлены в выступлениях различных лиц в средствах массовой информации, научных исследованиях, опросах общественного мнения. Это пробелы в общесоциальном смысле. Собственно, в юридическом смысле пробел имеет место тогда, когда с определенной очевидностью можно констатировать, что определенный вопрос входит в сферу правового регулирования, должен решаться юридическими средствами, но конкретное его решение в целом или частично не предусмотрено в нормативных актах. Существует два способа преодоления пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона. При обнаружении пробелов в праве первоначально следует найти норму, регулирующую наиболее близкое аналогичное отношение. Такой способ предоставляет собой аналогию закона. Если аналогичной нормы нет, то применяется аналогия права, то есть применение к рассматриваемому случаю общих начал и принципов правового регулирования, отрасли права или правового института. Применение аналогии права и закона регулируется некоторыми правилами. Первое. Аналогия возможна только в тех отраслях права, где она разрешена. Второе. Первоначальный поиск соответствующих норм осуществляется в рамках одной отрасли права, затем в родственных отраслях, а лишь затем в принципах права. Некоторые правила применения аналогии права и закона содержатся в статье 6 ГК РФ «Применение гражданского законодательства по аналогии». Первое. В случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, и отсутствуют применимые к ним обычаи делового оборота, таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, аналогии закона. Второе. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, аналогия права, и требования добросовестности, разумности и справедливости. Следует при этом иметь в виду, что применение аналогии не является способом восполнения пробела в праве. Пробел продолжает сохраняться так, как создание правовых норм отнесено компетенции правотворческих, а не правоприменительных органов.